Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
Ток-шоу
Weekend Star
на Европе Плюс.
На Европе Плюс сегодня с нами этот вечер проведет легендарная, сказочная мифологическая женщина. Ну, конечно, сказочная и мифологическая она в основном в отношении своей специализации. Рад представить всем фольклорист и филолог, кандидат филологических наук Александра Баркова. Добрый вечер, Александра Леонидовна, и всем привет.
Добрый вечер.
Ну, слушайте, мы с вами прямо сейчас находимся в эпицентре лет. Я вот подумал, а вся мифология русская, наша, вот родная, она как вообще времени года сориентировано как-то?
Вся наша русская мифология, прежде всего, это мифология крестьянская. Это значит, что она очень жестко ориентирована по времени года. И, конечно, временем, когда можно было рассказывать самые разные мифологические истории, была зима, потому что крестьянин сидит в избе, и не то чтобы он был свободен, но у него заняты руки. Да? По поговорке «готовь сани летом, а телегу зимой». То есть крестьянки вышивают, мужчины плели лапти, запас лаптей как раз делался именно зимой, чинили сети, и это было прекрасное время для рассказывания и сказок, и всевозможных быличек, то есть страшных историй про мертвецов и прочую нечисть, и много чего еще. И, конечно, песни. С другой стороны, будут песни и весенние, масленицу вспоминаем, и очень много летних поверий, осенью меньше, то есть вот такие основные как бы центры по времени года – это святки, то есть зима, самое темное время года, это весна, это пробуждение жизни, там, конечно, надо работать, но будет очень много эмоций, очень много песен, и летнее солнцестояние, ну, конечно, Иван Купала и все вот это вот.
Ага. Ну и смотрите, а сейчас-то прошло столько времени, мы в середине 21 века скоро окажемся уже, да? Мы все равно живем, используя мифологическое мышление. Это, получается, наша неотделимая суть?
Ситуация немного другая, потому что именно по причине развития современных технологий, чем больше они развиваются, тем сильнее развивается мифология.
Да.
Я всегда задаю на лекциях простой вопрос. Какие будут средства связи через 10 лет? Дайте мне точный ответ. И точный ответ – другие. И, соответственно, чем больше мы будем фантазировать, тем с большей вероятностью мы будем готовы к развитию новых средств связи, и более того, наша фантазия будет их стимулировать. Жанр фантастики начал развиваться в 19 веке, в конце 19 века в связи с промышленным переворотом. И весь 20 век развивается сначала фантастика, потом идет бум фэнтези, и дальше это только больше, больше и больше.
Ну, а та самая хтонь-то, Баба-Яга, Кощей и все такое, мы их потихоньку отстегиваем?
Наоборот, все-таки. Наоборот. Более того, тот образ Кощея в виде скелета, который мы хорошо знаем, он вообще сформировался в русской культуре конца 19 века и окончательно закрепился в 20 веке. То есть тот Кощей, которого мы все себе представляем, это образ современный, это не древний образ.
Ничего себе. Кто, на взгляд нашей гости, суеверней, космонавты или, может быть, айтишники? А также, нужно ли с мифами бороться или можно просто научиться с ними комфортно жить? Все это и многое другое узнаем у нашей гости, филолога и фольклориста Александра Баркова в течение часа на Европе Плюс. Будет интересно.
Ток-шоу
Weekend Star. Звезды с доставкой на дом на Европе Плюс.
Мифы, эпосы и сказки. Человек, профессионально в них разбирающийся, филолог и фольклорист, кандидат филологических наук Александр Баркова на Европе Плюс. А я вот так вот все вместе. Мифы, эпосы, сказки. Это ведь не словарь синонимов сплошной, да?
Нет, а вообще в науке это разные понятия, но сейчас они будут сливаться. То есть эпос – это рассказ о героическом прошлом народа, но рассказ через народное сознание. У нас среди русских былин, а сразу надо сказать, что русские былины не имеют никакого отношения к мультикам про богатырей. Кстати, триаду богатырей Добрыня, Илья и Алеша придумал лично Виктор Михайлович Васнецов. В русском фольклоре такой триады просто нету.
Ну
что
вот
там есть? Есть, например, былина про то, как Илья Муромец освободил от идолища Царьград. То есть Реальный исторический факт падения Константинополя, имеющий конкретную историческую дату, в русскую культуру приходит, но в русском сознании преломляется. Как так Царьград захвачен неверными? Быть такого не может. Наш Илья Муромец освободил. Это хороший пример того, как функционирует эпос. Собственно, с высокой вероятностью эта былина про Илью Муромца самая древняя, а дальше в мировоззрении русского народа формируются другие сюжеты, более фантастические, более волшебные. И, допустим, какой-нибудь сюжет про то, как Илья Муромец получает меч от Святогора, он, видимо, по времени сложения более поздний. Вот такой любопытный момент. Это то, что касается эпоса. Сказка – абсолютно другой жанр, потому что в реальность сказочного мира в общем и целом никогда не верили. Это то, что нужно для развлечения. То есть в современной культуре такую роль у нас играет литература фэнтези. А мифы – это третья ситуация, потому что мифы – это прежде всего сказания о богах. И на самом деле мифы реально значительно короче, чем то, что мы привыкли представлять.
Да, все не так и просто, оказывается. И давайте перейдем уже к вашей книге. Только что вышло очередное издание «Введение в мифологию». Это пользуется популярностью, а ведь это, по сути, компиляция ваших лекций. И вас саму не удивляет, что, по идее, вот такая академическая достаточно штука, как лекции, да, и как пирожки расслабляют.
Да вы у меня на лекциях не сидели.
Не было случая.
Эта книга – это лекции первого курса. Все, что я всегда делаю, рассчитано на разную подготовку. То есть, если вы имеете абсолютно нулевую подготовленность мифологии, что вы получаете в этой книжке, что вы получали в моих лекциях? Базовый пересказ. Как говорится, первые четыре прочтения, тут надо вставить любое название на самом деле, там можно и Махабхарату, и Старшую Эду, что угодно. Моя задача, чтобы вы через эти первые четыре прочтения перескочили. С другой стороны, естественно, ко мне на курс приходили люди с разной подготовленностью, и некоторые из них эти все вещи базовые прекрасно знали. Поэтому мне важно было дать им вместе с этим пересказом серьезную, глубокую научную трактовку. То есть, чтобы те, кто имел нулевую подготовленность, не уснули от каких-то непонятных вещей, а те, кто имели большую, серьезную подготовленность, получили бы все равно что-то новое, более вдумчивый анализ, более глубокую трактовку.
Напомню всем, о фольклоре и мифологии говорим сегодня со специалистом в этих вопросах Александрой Барковой. Скоро продолжим на Европе+.
Все, что вы хотели знать о звездах.
We can start на Европе плюс.
Мы говорим, хватит сказки рассказывать, а она их изучает и других учит, филолог и фольклорист Александра Баркова на Европе плюс. Конечно, интересно, вот в плане сказочности, преданий, мифологии наш коренной российский народ, мы кто ближе все-таки к варягам, к Скандинавии северной или оттуда все-таки откуда-то с юга, от славян надуло к нам, да, то мы и на чем мы зиждемся в этом смысле?
Период так называемой Киевской Руси. Слово «Русь», конечно, было, но оно обозначало не географическое понятие, а национальное. Русь – это этноним скандинавско-славянской уже смешанной крови, с одной стороны. И в слове «полку Игореве» нету слова «Русь» вообще. Есть понятие «города русские». Да? Что это такое? Это города, где живут варяги, то есть это города под властью Руси. Это один тип культуры. С другой стороны, потом приходит татаро-монгольская ига. Пару слов буквально на тему ига не было, потому что мне всегда задают этот вопрос, я скажу сразу. В литературе русской 11-12 веков мы знаем светский образчик слова «полку Игореве», а я вам скажу, что только список церковных произведений в этом стиле занимает 2 страницы. Что у нас? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – мертвые души. Вот вам лакуна. В Древней Руси, судя по Новгороду, во всех русских городах грамотны были как мужчины, так и женщины. Мы знаем любовные письма, предложение руки и сердца письменное. Напомните, пожалуйста, когда у нас вернется женская грамотность в города, как поголовная. Это уже Советский Союз. И после этого мне будут говорить, что ига не было? Не смешно. Вот. Так что мы немножко развенчали миф в другом смысле слова. Короче говоря, поскольку иго смешивает, так сказать, уничтожает значительную часть дружины тех самых русичей, да, значительную часть населения, там будет все очень сильно смешиваться, и в итоге то, что мы сейчас называем, так сказать, вот русским фольклором, русской мифологией, это, конечно, примерно на 99% это мифология славянская, крестьянская, потому что культура, мифологическая культура русской дружины была сметена игом. Еще раз хочу подчеркнуть, что в слове «Полку Игореве», когда автору надо что-то сравнить с языческими богами, он это делает легко, это значит, что... Они, конечно, все крещеные, это понятно, да? Но у них у всех два имени – языческое и христианское. Потом все ножом отрезало, и мы до сих пор, там ученые спорят, кто были все эти боги и так далее. То есть именно что русское язычество было уничтожено не Владимиром Первым святым, он ввел христианство, но язычество как культура оставалось. А оно было уничтожено Батыем, к вопросу о том, что иго не было опять-таки. Вот. Но тут Батый все это ножом отрезает. Почему? Потому что языческая традиция у нас была стопроцентно устной. Устное слово «священно» в народной культуре. Ни один волхв никогда ничего не записывал. Тоже, кстати, к вопросу о современных мифах. Если вам что-то рассказывают про языческие славянские письмена, ну, можно почитать на 1 апреля и посмеяться.
Александр Барков сегодня у нас в гостях. Скоро продолжим.
Звезды с доставкой на дом.
Ток-шоу
Weekend Star на Европе Плюс.
От Египта до Восточной Сибири, от палеолита до субкультуры толкинистов, ее интересует вся мифология. Александр Барков сегодня на Европе Плюс. Простите, как вот в вашем конкретном случае случилось, что вы так плотно погрузились именно в мифы? Это прям с детства, это прям с самого начала?
Да, это было с детства. Я этим, естественно, всегда интересовалась. И я училась в МГУ на филологическом факультете. Материалов по мифологии тогда было очень мало. Были книги Рыбакова, с которым я сейчас, как правило, полемизирую. И потом у меня просто появилась возможность сделать диплом по мифологии в русских былинах. И тогда же я делала очень серьезный курс в школе юного филолога, и он потом лег в основу моего курса, с которым я пришла работать в Университет истории и культуры, где четверть века проработала. И вот в итоге, собственно, именно этот курс вот сейчас выходит как третье издание книги «Введение в мифологию». Вот таким вот образом.
А насколько легко миф, предание можно вот подделать и сделать фейк? Ну, вот сейчас вас все пытаются разволочить, но вот взять, придумать, не знаю, там, какую-нибудь сказ про Святослава Лежебоку и Никиты Трудника. Это я просто первый попавшийся.
Ну, если вы под словом миф подразумеваете, так сказать, историю, как кто из богов кого любил и кого убил, то, пожалуйста, у нас этим переполнены наши книжные магазины. Понимаете, к сожалению, приходят там всякие печальные вести, что в школьных программах надо рассказать 2-3 славянских мифа, а они у нас не сохранились, потому что наша мифологическая традиция была устной, и потом физически нашествие Батыя уничтожило носителей. Ну, то есть их не прицельно уничтожали, не адресно, а вы понимаете, что если капище, то в капище будут что? Подношения, сокровища. Ну, там какие-то чуваки бегают, вопят. Ну, один взмах монгольской сабли, все. И нет тебя, чувака, со всей, так сказать, его памятью, которая была в голове. У нас действительно самые первые фальсификации славянских мифов возникли еще в даже конце 80-х годов. Я, пожалуй, назову такой печально известный памятник «Велесова книга». Она постарше. Ее придумали, сделали в Америке в середине 20 века. Причем там сделали, так сказать, некий псевдо-древний алфавит. Якобы она была написана на дощечках. Дощечки, разумеется, не видел никто и никогда. Потому что если я придумываю какой-то текст, то доказать, что это фальсификация, это надо идти к специалистам. Но если я беру дощечку, на ней, так сказать, выжигаю какие-то буковки и говорю, что этой дощечке там хотя бы 100 лет, то любой, кто посмотрит на новенькую древесину, скажет: чувак, ну ты чё? Не смешно. Со мной была ровно та же ситуация, которая была с любым ученым, кому Велесову книгу показывали. То есть он читал одну страницу, говорил «фу, ерунда» и закрывал. Просто потому, что мы знаем, как выглядят древнерусские тексты, а это текст якобы, так сказать, до принятия христианства, ну, в общем, несерьезно. Иногда и одной страницы читать не надо, так сказать, отмахнешься раньше. Грустно.
После классной музыки предложим нашей гости серию быстрых вопросов, а я напомню всем, что у нас в гостях Александра Баркова. Стоит послушать.
Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
Ток-шоу «We Can Star»
на Европе Плюс.
Она филолог, фолклорист и вообще специалист по иным мирам, Александра Баркова. Слов поменьше, информации побольше. Вопрос краткий, ответ в любом формате. Наше стремление найти везде лайфхак – это, по сути, тоже элемент мифологического мышления. Ну, как-то вот так без труда где-то там обойти.
Вы сначала зимой сходите на прорубь с ведрами и поймайте в ведро щуку. После этого мы с вами поговорим о том, что с трудом, а что без труда.
Вам сложно не брать в расчет предмет? Приметы, или все равно это где-то проскакивает даже у вас?
Есть ровно одна примета, в которую я верю, хотя смеюсь над своим суеверием. Я веду экскурсии по мифологии растений в ботаническом саду МГУ, а у меня дома растут папоротники. И если мне надо его подрезать, я это сделаю только после проведения экскурсии.
Хорошо, а гороскопы, високосные года, все это вот около нумерологическое, около цифровое, ну это тоже абсолютный миф? Ну, есть же все это деление, да, вот мы
видим. Я вас умоляю, в каждый год случаются какие-то сложности, какие-то проблемы, високосные года плохие, года нечетные тоже плохие, года, номера которых простые числа, тоже плохие. Слушайте, в России три проблемы: летом жарко, зимой холодно, в остальное время мокро.
Это всего лишь аберрация нашего восприятия.
Да, безусловно.
Более того, да. Космонавты и айтишники. Кто все-таки из них, на ваш взгляд, посуевернее?
Космонавты, конечно.
Ну да, да.
Слушайте, мы что, мы будем рассказывать, что должен сделать космонавт перед вылетом, или мы пощадим уши наших слушателей?
Пожалуй, что пощадим. Просто там колесо автобуса фигурирует.
Да, фигурирует колесо автобуса.
Хорошо, три сказочные или мифологические истории?
Мне сложно сказать, потому что сейчас выходит огромное количество высококачественного фэнтези. Хочется какую-то фэнтезийную книгу прочесть. Ее, безусловно, надо читать. Польза от такого чтения будет самая неожиданная.
Ну, я имел в виду как некий сердечник нашей культуры, если угодно, да. Или, кстати, не надо воспринимать их как какой-то сердечник и ядро нашей культуры.
Вы знаете, сказки... Сейчас нету сказок, которые были бы актуальны. Приведу пример. Царевну лягушку в общем и целом себе представляем, да? Отлично. Вот жены старших царевичей старались сами, пекли хлеб, шили рубашку, и тем не менее они осуждаемые. А царевна лягушка в народной сказке что делает? Она выскакивает на крыльцо, говорит: «Маньки-няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, испеките мне хлеб, как у батюшки, сшейте мне рубашку, как у батюшки». И она, тем не менее, положительный персонаж. Вы хотите узнать, чему учит эта сказка? Делегировать полномочия, если ты некомпетентен. Вот вам актуальность сказки. Пожалуйста.
Отлично. 13 октября в один день с вами родились комик Саша Барон Коэн, прекрасный режиссер Марк Захаров, ну и замечательный музыкант Пол Саймон, дуэт Саймон и Гарфанкл. Кому наибольшую эмпатию испытываете?
К Марку Захарову у меня довольно сложные отношения, но формулу любви я люблю.
Честные ответы на все вопросы Beacon Star от Александра Баркова. Продолжим буквально через пару минут.
Ток-шоу We Can Star.
Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
На Европе Плюс.
Помимо филологии и фолклористики, она замечена среди толкинистов. Она буддолог и обладательница внушительной коллекции кимоно. Александра Баркова на Европе Плюс. Ну и давайте об этом чуть-чуть. Интересное, конечно, движение, потому что в свое время только ленивый не оттоптался по ним, да, это ведь герои мемов первых тех еще, да. А потом появился косплей, и как-то вообще их яркость немножко поблекла. Вот. Тем не менее, это красивая история, вот это эльфы, хоббиты, которые ходили. И Или все-таки, ну, немножко это где-то близко к психиатрии, вот это помешательство?
Это ни в коем случае не близко к психиатрии. Это совершенно нормальное явление. И я могу сказать, что среди людей, которые на полном серьезе называют себя эльфами, а я напомню, что у нас эльфы и хоббиты по переписи населения – это национальности, они у нас есть, да. Среди людей, которые на полном серьезе называют себя эльфами, достаточно много кандидатов наук и, так сказать, айтишников очень много и так далее, и так далее. Это то, что называется термином «эмоциональное сопричастие». Это ситуация, когда человеку тесно в неких заданных рамках, он выходит за их пределы, и, как правило, это признак очень-очень высокой креативности и, самое главное, очень высок процент успешно реализовавшихся людей. То есть это не ушельцы.
Ну, а сам по себе Толкин, знаете, что мне показалось бы любопытным вас узнать? Он в своих книгах до известной степени трансформировал и описывал мытарство вот этих вот войн 20 века. А с другой стороны, вроде бы так или иначе он с легендами Англии, Европы работает. Или и то, и другое, просто он это все как-то переженил.
И того, и другого, и можно без хлеба. А можно и с хлебом, с эльфийским. У меня сейчас, прямо сейчас вносятся последние правки в книгу «Мифология Толкина», где все это будет очень-очень подробно расписано. То есть, да, действительно, его роман «Властелин колец» в известной степени является аберрацией Второй мировой войны, и аллюзия «Властелина колец» вполне очевидна. Что касается Первой мировой войны, то это его книга «Сильмариллион». Что это такое? Читаем историю Первой мировой под Верденом, где были самые страшные бои, газовые атаки, и вся земля насквозь пропитана железом. Там до сих пор отравленная земля. Да, там это есть. С другой стороны, действительно, книги Толкина – это очень мощное переживание самых разных мифологий, прежде всего скандинавской, кельтской и финской.
Финской.
Я это очень подробно рассматриваю в мифологии Толкина. В чем его отличие от всех остальных авторов фэнтези, что у них корреляции с конкретными мифами или с конкретными историческими событиями однозначные. У Толкина на каждый образ любой из его книг коррелятов будет 3, 4, 5. И поэтому срабатывал и срабатывает эффект узнавания. Да, как говорили толкинисты 90-х, я там был и сам все видел.
Пропустили начало, гоу-подкасты с нас, контент с вас, подписка. Александр Барков, филолог и фольклорист на Европе Плюс. Скоро вернемся.
Ток-шоу. We can start.
Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс.
Охотно сравнивает размеры бактерий злодеев, а там сюрпризов не меньше, чем в размере обычной футболочки с маркетплейса. Исследовательница мифов и специалист по мифологии, кандидат филологических наук Александр Баркова на Европе Плюс. Ну и правда, у вас волшебный есть момент в книге, когда вы Святогоры и Муромцы, да, и их там трансформации, когда то вот они вот там крестами меняются, то один у другого в кармане сидит. А мне вот еще вспомнился Ершовский конек-горбунок, который вроде как 13 сантиметров. Это все из этой же серии?
В принципе, да. Для мифологии это нормально. Понимаете, мифология вся базируется на эмоциях. И поэтому, если тебе нужно подчеркнуть, ты переживаешь необычность чего-то, да, то он в этот момент будет или очень маленький, или очень большой. Ну, вот конек, горбунок маленький, Святогор большой. А когда эффект необычности снят, то, соответственно, он оказывается нормального роста, и поэтому Иван, так сказать, вполне нормальный деревенский парень, спокойно на коньке-горбунке ездит. Это постоянно встречается в мифах.
И не только, условно говоря, наших вот здесь евразийских, конечно, и по всему,
конечно,
миру.
Конечно, конечно, конечно.
А хорошо, а насколько тогда это близко с художественным приемом обратной перспективы, да, когда вот тоже там, ну, как бы самый простой пример иконописи, да, когда фигуры изображаются по значимости, да, а не по размеру. Или это уже прям натяжки такие?
Вы знаете, вот у меня очень скоро выйдет книга под названием «Богиня, мать и другие мифологические универсалии». Там этому посвящена отдельная лекция, тоже издание лекций. Лекция называется «Исполин и регресс в культуре». И там я как раз очень подробно рассматриваю эти приемы. То есть, когда главный герой оказывается в 3 раза больше, чем второстепенные. И, кстати, что очень любопытно, я там в числе всего прочего рассматриваю советские плакаты. Я показываю, вот вам древний Египет. Одно из древнейших изображений – палетка Нармера, где обычный солдат, просто сражающийся на войне, ростом в 3 раза меньше, чем солдат-победитель. Ну, древний Египет, что с него взять, не знали законы перспективы. А дальше мы берем прекрасный наш, один из, наверное, лучших советских плакатов, который называется «Красной армии слава», где стоит герой-победитель на фоне стены. На стене висит плакат «Дойдем до Берлина», и на стене написано «Дошли». Все наверняка его знают. И я смотрю, вот, солдат на плакате, просто солдат воевавший, и вот солдат-победитель, соотношение роста в 3 раза. Понимаете? Да, это пример того, как мифология, которая не рассказы про то, как кто кого любил и кто кого любил, а именно как глубинные переживания, как вот, пожалуйста, вам 3000 лет до нашей эры, 5000 лет назад древний Египет, вот вам плакат 45-го года, одни и те же мифологические представления. И я это показываю на самых разных культурах. То есть это вот тот пример того, что мифологические представления живы и никуда не собираются деваться, прекрасно сосуществуют с атеизмом.
Александра Баркова, и мы говорим с ней о ее любимой мифологии. Скоро продолжим, не пропустите самое интересное.
Ток-шоу
«Weekend Star». Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс.
Воскресенье, лето, вечер и самые интересные гости на Европе Плюс, такие как Александр Барков, филолог, фольклорист и специалист по мифологии. Она сегодня в шоу у Weekend Star. И знаете, мне еще в вашей книге показалось, знаете, такой момент узнавания был, когда вы описывали, что такое шаманизм. Вот позвольте себе процитировать, потому что в основе шаманских представлений мысль о том, что двойник есть у каждого человека, и обычный человек отличается от шамана тем, что шаман способен контролировать своего двойника. Слушайте, а вот мы вот с нашими двойниками, с телефонами, я вот сейчас держу в руке смартфон, да, мы тоже в каком-то смысле уже как с шаманами с ним общаемся.
Это вопрос довольно сложный. Вся мифология, которая сейчас нам необходима, которая на нас обрушивается в виде фэнтези и книг, и сериалов, и компьютерных игр, разумеется, вот они, наши двойники. У вас вот какого уровня? Вот. Вот именно. Вот тут
вот
мы...
про игры я не подумал.
Вот, а вы подумайте, ведь все наши компьютерные игры, они используют архетип волшебной сказки, и мы там развиваем своего персонажа, и вот он двойник, а мы с вами вначале говорили о том, что весь конгломерат мифологических текстов нам нужен для того, чтобы мы могли формировать цифровую реальность вокруг себя. То есть, иными словами, что у вас там в смартфоне? У вас там социальные сети? А какой свой имидж вы формируете в своих социальных сетях? Да? Любой блогер очень хорошо знает, какой он на самом деле и какой он в своих социальных сетях. То есть это уже действительно эффект двойничества. У меня тут одна жизнь, у меня в моих социальных сетях другая жизнь. В компьютерных играх третья. А теперь давайте откроем лекцию по Древнему Египту и почитаем, сколько разных типов двойников было в Древнем Египте. Понимаете? И мы поймем, что у них было то же самое, но в аналоговом формате.
То есть в играх и в смартфонах мы вот в ту самую иную реальность,
да,
шагаем.
Мы начали с вами говорить про шаманизм. В шаманизме они все вполне себе живые. Вот и шаман, и, собственно говоря, тот самый его, так сказать, односельчанин, у которого случилась болезнь, да, по причине того, что двойник этого односельчанина каким-то монстром схвачен, да, и шаман отправляется в магическое путешествие. То есть шаман-то тут у нас пляшет, в бубен бьет и рассказывает про это путешествие. Отправляется двойник шамана, да? Ну и вот, окей, скажите своим домашним, что у вашей гильдии сегодня большой штурм, и вы идете штурмовать какую-то крепость, поэтому вас не беспокоит. Чем вы от шамана в этот момент отличаетесь? Тем, что вы домашним говорите, меня не беспокоить. А шаману нужно всем, наоборот, рассказать, как он штурмует этого проклятого супермонстра.
Да. Слушайте, здорово вообще. Это удивительно жизненно, действительно. Александр, спасибо огромное за такой интересный разговор. Ну, я не знаю, тут не то, что часа мало, тут недели, наверное, мало. Мы бы сидели и говорили.
Читайте мои книги, приходите ко мне на лекции.
Обязательно приду и буду читать, и вот Толкина точно буду ждать. Александра Баркова провела сегодня с нами этот вечер на Европе Плюс. Ну а я, Александр Генерозов, жду всех через неделю с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем до свидания.
Ток-шоу
Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе Плюс.